Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Время молодых», и я ее ведущий Игорь Хмара. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек Алексей Валерьевич Пиличев, глава сектора катехизации, отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, вот мы с вами, наверное, сегодня поговорим насчет очень интересной темы, которая затрагивает вообще многие приходы Русской Православной Церкви. Это тема катехизации. Давайте для начала я вас прошу о том, а что же такое катехизация, потому что очень много на самом деле здесь возникает вопросов. То есть это просто какая-то непонятная беседа с непонятно кем, или что это? Вот?
Ну, если попроще, то катехизация – это помощь уверовавшему человеку в подготовке к крещению, а затем помощь новокрещенному в вхождение в жизнь прихода и выстраивание духовной жизни.
Ну вот, наверное, здесь очень такой важный момент – это уверовавшему человеку. И здесь большие проблемы ведь возникают, потому что часто о катехизации говорят, когда говорят о подготовке к крещению непосредственно. Но те люди, которые подходят к крещению, это, конечно, особый такой вообще пласт людей, потому что есть действительно уверовавшие, которые прям юноша бледный со взором горящим. А есть те люди, которых спрашиваешь, а зачем вы пришли на крещение, и они говорят, ну, для здоровья и так далее. Можно ли вот их считать уверовавшими, и как вот здесь с ними выстраивать какие-то отношения?
Это интересный вопрос, он давно уже дискутируется и у нас, нашими специалистами, и вот на недавно прошедшем семинаре, неделю назад мы тоже касались этого вопроса. Та часть катехизации в рамках подготовки к крещению называется оглашением. Кого считать уверовавшим? Вот я вам так скажу, что сам я был крещен осенью 2002 года. Прошел я две или три огласительных беседы перед этим.
А где вы проходили?
При храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, бывшее здание семинария. И должен признаться, что если бы меня накануне крещения спросили, зачем я крещусь, я бы ответил, не знаю. И более того, даже в храме, когда я стоял уже на крещении, там крестили сначала младенцев, точнее, не крестили, а там читались молитвы, вот, перед крещением младенцев, я до конца еще не решился креститься или нет, и решился в самый последний момент. Вот как быть?
Ну, да.
Уверовавший я был человек, готов.
Ну да, это сложный вопрос.
Поэтому для меня это вопрос в том, что если человек говорит, что он хочет креститься, но не знает для чего, но готов, ну, как минимум, выслушать хотя бы две, а еще лучше там 6-8 оптимально бесед огласительных, то этот человек, его можно считать, наверное, готовым к крещению. Ну, если, конечно, он еще не имеет там каких-то очень серьезных нераскаянных грехов, это уже дело священника беседы.
Ну, давайте немножко, может быть, погрузимся в прошлое. Хотелось бы задать вопрос. Вы сегодня заведуете сектором катехизации. А могли бы ли вы вообще в своем детстве или юношестве или представить это? И как вот состоялся этот ваш переход к вере?
Ну, я когда заканчивал школу в 1988 году, даже, да, в 88-м, будучи человеком при этом, естественно, не крещенным, как и большинство советских людей того времени, школьник, когда я писал сочинение, я там написал фразу о том, что ежели бы я был крещеный, то я бы, наверное, даже поступал в семинарию. У меня уж тогда была эпоха поиска, да, духовного, что вызвало большое удивление директора школы, все-таки 88-й год. Потом были еще разные этапы жизни, когда я мог креститься, ну вот так долго очень шел к вере.
Потом вы, наверное, заканчивали экономический университет, как у вас кандидат экономических наук.
Ну, у меня базовое техническое образование, экономическая диссертация. Да.
Ну, понятно. Но вы применяете же вот то, что наработано вот тогда в молодости, сейчас? Вот.
Ну, я много изучал разных религиозных движений. Слава Богу, я нигде не состоял ни в каких движениях, но изучал много и сект, и религий. И, в общем-то, когда я уже после крещения на следующий год, в 2003-м, пошел учиться в Свято-Тихоновский университет, это мне очень помогло.
А вы его закончили?
Да, я его закончил нашу семинарию. Вот, соответственно, те знания, что я получал в светских вузах, они очень помогают, да, работать, конечно.
Ну, здесь вот хотелось бы перейти, может быть, тоже к одной очень интересной теме. Я бы даже, наверное, задал два вопроса. Вот катехизация. Мы говорим о том, что очень много людей спорят насчет нее. Вы вот сейчас приводили такое определение, краткая катехизация, о том, что это в том числе и введение человека в конкретную церковную общину, что соответствует, конечно, традициям катехизации. Но вот у вас есть очень интересная работа, по крайней мере, на последнем съезде закона учителей вы опубликовали статью, где говорите о том, что, наверное, методы катехизации, их пора менять и приходить более к цифровым методам донесения информации, потому что сейчас эпоха такая. Но вот здесь сразу встает вопрос о традициях, то есть насколько традиции катехизации, которые заложились в Александрийской катехизической школе, в других каких-то школах, они актуальны сегодня, и если они, допустим, не актуальны, то все-таки можем ли мы что-нибудь оттуда взять?
Угу. Ну, во-первых, тут важно меня правильно понять. То есть я говорю, собственно, о формах просто беседы с людьми о вере. И наблюдая то явление, которое сейчас невозможно остановить и отменить, а именно то, что все большее число людей, в том числе молодежи и школьников, ну просто, я бы так сказал, как и по желанию, так и по необходимости живут в интернет-пространстве. То есть, ну не секрет, что школьники уже с третьего, со второго класса имеют многие электронные дневники и обязаны общаться с учителем через интернет.
Даже школьную практику недавно проходил. В школе вообще нет ни одного дневника, потому что, в общем-то, существует целый сайт, который обслуживает и электронные журналы и так далее.
То есть, это... То есть это для меня объективная реальность, которую, еще раз говорю, отменить невозможно. Что мы сделаем, чтобы вернуться к старому? Ничего. А раз так, то необходимо просто попытаться как-то, ну, участвовать в этом процессе. А что нам остается делать? То есть я не являюсь, честно признаюсь, сторонником такого вот максимального использования компьютерных технологий. Потому что я прекрасно понимаю, как влияет на ребенка, на человека, даже взрослого, и очень много соблазнов в этой системе. Но поскольку делать нечего, то я считаю, наша цель – это попытаться максимально быть представленными в этом пространстве. И здесь надо понимать, что здесь могут быть оригинальные хорошие сайты, но логика интернета такова, что они как бабочки, однодневки, появляются, исчезают, и чем больше людей участвует в этой жизни, создает сайты православные, где старается говорить о Христе, о вере, о духовности, ну, тем лучше. То есть, в данном случае, еще раз говорю, это не моя любовь какая-то к интернету, а просто, как говорили большевики, осознанная необходимость.
Ну да.
Ничего не поделаешь.
Ну, здесь, вот, знаете, возникает тоже вопрос. То есть, одно дело быть представленными, да, то есть, а другое дело переносить, то есть, все вот методы и... всю работу катехизическую в эту сферу. То есть вы же против этого,
да,
насколько
против.
Я понял.
Совершенно против. Я всегда считал и считаю, что общение с живым человеком вообще ничего заменить не может. Поэтому в сфере катехизации очень важно, чтобы было общение с живым катехизатором, мирянином и священником обязательно. Да? То есть любое оглашение заканчивается беседой со священником, и после крещальной катехизации священник обязательно в ней участвует. Но дело все в том, что люди ведь даже на этапе оглашения могут читать какую-то литературу. В данном случае мы просто предлагаем, ну, в свете происходящего добавить в список, так сказать, литературы бумажной еще и сайты. Сайты, где содержится информация также, которую можно использовать при подготовке к оглашению.
А какие вы сайты можете посоветовать нашим радиослушателям?
Вот в данном случае речь идет как раз о сайтах, в которых выражено интерактивное огласительное пособие. То есть сайт – это как форма его выражения. То есть мы разрабатываем такое пособие, в виде сайта его размещаем. И чем больше их, тем лучше. Единственное, чтобы они все были под контролем, естественно, церкви. Вот, и чтобы там, ну, обязательно шел контроль за содержанием и формой.
И вот по длительности все-таки оглашения, то есть и катехизации, соответственно, потому что... Это схожие такие процессы, да? Вот. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили про опыт древней церкви, про опыт тех же катехизических школ, и вот там ведь интересный такой момент, что катехизация длилась максимально долго. То есть, если вспомнить, один из первых этапов катехизации был, который занимал самое большое количество времени, это исправление человеческой жизни. То есть, пока человек не начнет жить по-христиански, ну, хотя бы там не блудить и не заниматься всякими другими непристойностями, его не допускали к изучению там священного писания и к остальным вещам. Сегодня мы очень часто говорим, ну, что катехизация должна занимать, ну, вот вы сказали, максимум 8 бесед, в Челябинской епархии говорят максимум 2 беседы, а на некоторых приходах говорят максимум 1 беседа. Вот. В этом плане у меня даже вспоминается такой эпизод из личной жизни, когда пытался на одном приходе Челябинской епархии говорить о том, что нужно 2 беседы, или даже полная максимальная 1 беседа, когда ворвался священник на беседу, говорил, что это такое, значит, вводил там людей и так далее. То есть непонимание полное, вот сколько должно быть бесед. Вот ваша точка зрения, и почему 8? То есть если раньше было там 3 года и так далее, почему 8?
Нет, ну, сроки проведения бесед, они зависят от конкретной ситуации. То есть мы знаем книги «Деяния», ситуацию, когда беседа, ну, там, сколько-то занимала,
ну, да, да, там...
вот, апостол Филипп огласил евнуха царицы Кандакийской, тут же его крестил. Вот. То есть в данном случае 8 бесед – это просто тот объем даже не информации, а разговора с людьми, который может реализовать преподаватель, и в рамках которого… Ну, в принципе, достаточно полно рассказать о вере.
Uh-huh.
Это из практики.
Uh-huh.
Можно увеличить до 12, есть программа отца Александра Сандарева, 12 бесед. Но просто вот уже 12 многие люди не выдерживают, просто уходят. Опять-таки вопрос, ну, выдерживают, не выдерживают, да. Дело все в том, что говорить во время оглашения. Есть разные подходы, какой объем информации, какой их объем разговора и характер. Я сторонник того, что этот разговор должен быть лишь введением. Но нельзя говорить подробно о Евхаристии с людьми, кто не причащается.
Ну, конечно. Да.
Но таких тем весьма много. Попробуйте поговорить о троическом догмате, это вообще высокое богословие.
Конечно.
То есть, соответственно, какое-то вот количество бесед, которое позволяет, ну, рассказать о вере, о том, что такое христианство, ну, по нашему вот мнению, 6-8.
Ну, смотрите, где-то. Вот опять же, вот действительно, тех, кто пугается или не пугается, то есть, если человек действительно настроен креститься, то его же это не должно пугать. Но вот ярким, может быть, примером является храм Владимирской иконы Божией Матери, где катехизация проводится там, по-моему, даже больше года. Вот, и тем не менее, у них быстро растущий приход. То есть бывают разные ситуации. То есть, насколько мы должны ориентироваться, грубо говоря, на потребителя, использовать вот эти вот экономические, скажем так, показатели, нравится, не нравится. И церковь должна возвещать какую-то вот истину, которой люди должны подстраиваться.
Вот. Ну, здесь надо еще иметь в виду наши возможности. Упомянутый вами храм Владимирской иконы Божией Матери, ну, там достаточно большая такая община, видимо, есть группа людей, кто готов проводить долгую катехизацию. Но есть храмы, где, ну, практически нет людей, кто бы мог
вести. Ну да, и тогда в их условиях…
Да, то есть в условиях, ну, возьмем самый критический случай, выезд в какую-то сельскую местность, где вообще там священник один на 500 километров. Ну, максимум, что можно, 1-2 беседы быстро провести с людьми, не просто объективно, тут не получится каких-то долгих бесед. Но на самом деле в таком даже крупном городе, как Екатеринбург, множество храмов есть, где количество катехизаторов, мягко говоря, ограничено. Поэтому если бы там проводилось 1-2 беседы, то это уже хорошо. Вот это второй момент. То есть первый, выдерживает, не выдерживает, какой объем информации, насколько глубоко. Я еще раз говорю, я считаю, что все-таки основную работу с людьми должна идти после крещения, в плане уже объяснения
таинств.
Постклещальная. Ну, это мое мнение. Второе, это, соответственно, наши возможности, они весьма сейчас слабы, ограничены.
Смотрите, ведь 20 лет церковь реализует свои, скажем так, свою деятельность на территории, то есть сколько храмов открыто, неужели никто не задумывался о подготовке там катехизаторов и так далее?
Я могу выдвинуть только свое собственное предположение, я не знаю точно ответа в связи с чем, но мое предположение заключается в следующем. Катехизация – это очень серьезная работа, фактически это преподавательская деятельность, причем требующая особого подхода, особого уровня подготовки катехизатора. Если, так сказать, коротко сказать, то катехизатор нормальный – это высокообразованный человек, имеющий хорошие навыки педагогической работы, то есть специалист-профессионал достаточно высокого уровня.
Ну да. И в связи с этим подготовка этих профессионалов?
Даже дело нет, не в подготовке дела профессионала, еще и нужно оплачивать соответствующим образом. Иначе он просто не сможет глубоко, серьезно и профессионально работать. Ну, а вот это очень большая
проблема.
Скажите,
вот в Екатеринбурге, допустим, скажем, я знаю ситуацию по некоторым другим епархиям, где, конечно, катехизатору ничего не платят, максимум буханкой хлеба с панихиды. Вот. А в Екатеринбурге разве у нас сейчас вот ситуация с оплатой катехизатора хороша или как?
Нет. У нас есть несколько катехизаторов, которые включены в штатную структуру храма. Пожалуйста, храм Вознесения Господня, где настоятель протоиерей Алексей Кульберг, там в штате есть катехизатор. Вот. Но большинство храмов катехизаторов либо вообще нет, то есть священник берет на себя эти функции, либо катехизатор, ну, как нас любят говорить, работает во славу Божию. Угу. Вот. При этом надо понять, что участие священника в катехизации вообще необходимо. То есть без священника катехизация она не может проводиться только силами мирян. Ни оглашение, ни послекрещальное. Но священник в этом процессе, по моему мнению, он должен контролировать процесс и ставить точку, то есть брать на себя какие-то ключевые моменты бесед и итоговые беседы. Ну и понятно, конечно, все духовное кормление только на священнике. А мирянин или мирянка в этом случае ему вот профессионально помогают. К сожалению, когда батюшка не подключает к этому миряна, берется только на себя, то с учетом его очень большой нагрузки по богослужению, исполнению разных послушаний, получается, что чаще всего под катехизацией понимается оглашение, значит, те же самые 1-2 беседы, а послекрещальная катехизация сводится к чаепитию воскресенья после литургии, фактически это продолжение проповеди воскресного Евангелия. Это тоже катехизация, но в самом минимальном объеме.
Ну, понятно. Вот, Алексей Валерьевич, здесь возникает тоже еще один вопрос. Не зря я вам в самом начале спросил о преемственности с теми вот, с тем опытом, который наработан в Древней Церкви, потому что вот одной из отличительных, на самом деле, задач и вообще черт, точнее, вот того времени является очень интересный синтез между церковным каким-то пониманием и знанием и светским знанием. Вот вы отчасти по своему опыту говорили о том, что у вас тоже этот синтез происходит. Но что мы видим вот сегодня, когда человек приходит к оглашению? Ему же говорят об каких-то церковных истинах языком в лучшем случае 19 века. В лучшем случае. Причем интеллектуальным, понятия, термины там, и так далее. Может быть, их, конечно, красочно расписывают и так далее. Но вот всегда катехизаторы – это были те люди, которые умели, ну, как авангард церкви, которые умели объяснять на современном, там, философском, не только философском языке, какие-то истины церкви. А вот сегодня у нас с этим дело обстоит плохо. И даже, на мой взгляд, я не знаю, может, вы меня опровергнете.
Нет, не опровергну.
И плюс ко всему прочему, очень вызывает сомнение, что современные катехизаторы даже способны на это, потому что чаще всего они просто пересказывают, там, я не знаю,
совершенно верно,
катехизис Филарета Московского или еще кого-нибудь, который сегодня не актуален. Точнее, он актуален по своему содержанию, но по своей форме он уже не актуален. Вот. Как вот вы видите выход все-таки из этой проблемы? И насколько катехизатор может менять вот этот язык 19 века? Вот под современные какие-то стандарты. То есть я поясню, что я имею в виду. Там какие-то термины, может быть. И вообще, имеет ли он право это делать, с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, я вас немножечко все-таки поправлю. Тут катехиз святителя Филарета для нас это как, ну, сборник там, ну, как возьмем аналогию физика, да, там есть какие-то энциклопедии, очень серьезные.
Классические учебники.
Да, они очень сухие, сложные для понимания, но это не отменяет их ценности. В данном случае катехизис святителя Филарета – это просто, ну, вот, священная церковь, некоторые четкое изложение веры. Вот. Всем другое дело уже, конечно, то есть его надо знать катехизатору и как-то выразить, ну, оглашаемым после крещальной катехизации людям. Вопрос как, да. Дело все в том, что попытки пользовать просто какие-то понятия из своей жизни катехизаторами часто приводят к весьма смешным результатам. Ну, по крайней мере, звучит это не очень хорошо. Известна классическая история, когда батюшка вышел на амвон в тюремном храме и сказал, что покаяние – это всеобщий шмон души. Ну, может, оно так и понятнее, но все-таки как-то вот ухо царапает. С моей точки зрения,
ухо
ну, нас, вместе да, с тем, с моей точки зрения, главное в катехизации – это не применить термины языковые, используемые данными людьми, данной группой. Катехизация – это ведь не обучение вере, как вот богословию, да? Это научение человека, как жить в церкви. Человек должен в результате катехизации понять, как строится жизнь верующего человека, как она может строиться, и по каким законам.
Здесь тоже имеет свою роль.
А?
Ведь богословие здесь тоже имеет свою роль.
Сейчас я просто вот приведу уже к итоговой мысли. Здесь у нас есть прекрасный евангельский пример. Это Господь наш Иисус Христос, который объяснял главное цель и чаяние христиан в Царстве Небесном исключительно через притчи. То есть в Евангелии вы можете обнаружить там более 40, по-моему, 43 притчи. Большая часть из них посвящена объяснению, что такое Царствие Небесное. Ну, что это такое? Это там не дается определение, там дается образы жизни христиан сейчас, чтобы стяжать Царствие Небесное потом. Остальные притчи также объясняют, что такое церковь. То есть вообще притчевая форма объяснения – это совершенно уникальная форма. И, на мой взгляд, она более всего и подходит для цели катехизации. Тем более, что, еще раз говорю, у нас перед глазами прекрасный методический евангельский пример.
Ну, вот видите, притчевая форма, это понятно, почему, допустим, она используется при объяснении каких-то вещей, связанных с Царствием Божьим, потому что эти вещи трудно определить, да, как мы говорим в евхаристическом каноне про того же Бога. И я думаю, что то же самое можно сказать и о Царстве Божьем, что он недоведом, невидим, присносы и такождесы. Вот, то есть, сколько бы мы его не пытались познать, мы его никогда не познаем. Поэтому заключить его в форму определения нельзя. То есть здесь притча возникает. То есть вы считаете, вот эти попытки, скажем так, может быть, как-то заменять язык вот этот нашего, что ли, благовестия, да, 19 века язык. Ну, то есть в лучшем случае это кто? Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, да? Вот, на современный какой-то язык, то есть лучше их оставить.
Нет, ну, я про притчи, вот, простите, все-таки вас тоже дополню, что притчи говорят не об определении царствия, а о том, как человеку жить сейчас. Да. Это и есть главное в притчах, которые произносит Господь. И вот это как раз и есть, собственно, язык катехизации. Вот. Учение 19 века, изложенное учителями 19 века, чаще всего это учение изложено в стиле, ну, попытки как-то приноровиться к научному образу мышления.
Потому что позитивизм тогда
распространен. Да, это чисто вот, ну, специфика 19 века. Но это немножко другой образ изложения мыслей, и я считаю, что наукоемкость изложения в катехизации вообще не нужна. Кому нужна наукоемкость в богословии, может идти получать высшее богословское образование. А в катехизации необходимо разъяснять людям связь православного вероучения и его, так сказать, вот, стержень с жизнью конкретного человека. То есть, ну, декалог Моисеев, какое отношение ко мне имеет заповедь там не произноси имя Господа Бога твоего в суе. Вот это надо разъяснить. И это разъяснение должно облекать в форму, ну, я ее называю притчевой. Просто здесь образ визуальный, картинки, причем не просто картинки, а построенная система изображений на ассоциативных связях очень важна в наше время. Я считаю.
Но вот здесь тоже могут возникать проблемы. То есть, опять же, разные притчи для разных культур, но знаменитый пример, который приводит, я не знаю, там и Умберто Эко, да, и некоторые другие авторы. То есть Христос говорит: «Я есть хлеб жизни», и для человека европейской культуры, в принципе, образ понятный, но для человека в Китае это вообще непонятно. То есть ему надо сказать: «Я рис жизни». Или для чукчи: «Я рыба жизни», там, к примеру. То есть притчи это тоже, вот тут возникают такие, может быть, проблемы, насколько вот их адаптировать к тем или иным условиям, в которых мы катехизируем людей. И вот по поводу богословия, потому что, мне кажется, это тоже очень сложный вопрос. Сегодня происходит какое-то разделение. Вот есть богословие, как бы, а есть жизнь, якобы, да? Это вот как у Гёте, да? Сухая теория, мой друг, а древо жизни зеленеет. Но ведь на самом деле богословие – это то, что структурирует нашу жизнь. Насколько действительно важно все-таки знать даже самому простому человеку какие-то богословские истины. Можно вспомнить, опять же, тот же 3-4 век, где Григорий Богослов вот, в 4 веке свидетельствует: спросишь об оболах, а тебе рассуждают, как вы исповедуете там Иисуса Христа. Вот. Пойдешь, просишь затопить баню, Ну, вы, наверное, знаете этот текст.
Да, конечно.
И насколько все-таки вы говорите, конечно, притчевая форма, но ведь без богословия тоже нельзя, и, наверное, стоит его как-то включать в эту программу, или я все-таки не прав?
Ну, притчевая форма может быть и нужна, должна быть адаптирована. Речь не идет о просто пересказе евангельских притч. Их можно и нужно пересказывать с толкованиями. Адаптировать тоже можно и нужно. Что касается богословия, ну, понимаете, большинство все-таки наших богословских трудов и святоотеческих, и те же богословские формулы, в том числе соборов, появлялись как реакция уже церкви в лице своего священноначалия на различные ереси. То есть это апологетика и защита веры, и богословие появляется уже как такое четкое разъяснение того, как правильно исповедовать веру вслух. Но вот этот момент исповедовать веру вслух, он очень важен, и у нас есть символ веры,
который читается
для исповедания, да, веры вслух, и это вот уже как бы такой необходимый минимум. Вот надо, конечно, еще раз говорю, это отличать от, как скажем, того, как человек выстраивает свою жизнь и в миру, и в храме. То есть, безусловно, исповедание веры, то есть высокое богословие и жизнь христианина связаны. Вопросов нет. Насколько человеку простецкому, не имеющему там высшего образования или там имеющему высшее техническое, нужны высокие богословские формулы, я не знаю. Мне кажется, здесь уже каждый катехизатор на своем приходе, священник должен это определять. Мне кажется, тут не стоит вводить каких-то таких жестких рамок.
Хорошо. Ну вот, кстати, по поводу богословия тоже вот такой вопрос, может быть, дерзновенный задам, опять насчет тех же пресловутых формулировок, потом, как говорит профессор философского факультета Бакеева Елена Васильевна, у нее есть очень интересная фраза, что идеи и слова имеют свойство протухать, их постоянно нужно обновлять. О том же, кстати, говорит примерно о том же, только другими словами, Мартин Хайдеггер в своем труде, что зовется мышлением. И насколько вот все-таки, почему сегодня, допустим, неинтересно вот это высокое богословствование, потому что оно не затрагивает действительно жизни в силу того, что формулировки отчасти, они уже такие как бы освещены временем, они вот устоявшиеся уже такие, и вроде как бы для нашего времени непонятно, как их можно приложить в конкретную жизнь. Так вот стоит, может быть, стоит за тем же каким-нибудь Владимиром Николаевичем Лосским, который пытался описать, как все-таки это, эти формулировки встроены в нашу жизнь, вот показывать это в катехизации, тем самым переводить.
Нет, ну я не думаю, что стоит относиться к формулировкам богословия, богословским трудам, как устаревшим. В конце концов, священное писание у нас существует тысячелетиями, и переводы, совершенные там на греческий язык, септуагинта, церковнославянский наш текст, синодальные, они так и существуют. Там есть желание поправить, например, синодальный русский текст у кого-то. Но, в принципе, мы вполне ими нормально пользуемся. То же самое, я думаю, богословские труды святых отцов, переведенные на русский язык, вряд ли стоит к ним относиться как к устаревшим. Что же касается попыток переделок, ну, знаете, у меня в связи с этим приходит, приходит на мысли небезызвестная трагедия священника Георгия Кочеткова, с трудами которого я специально познакомился, чтобы сложить все впечатления об этом явлении. Человек попытался адаптировать какие-то богословские формулировки, даже собственный символ веры пытался создать. Что получилось в итоге? Комиссия синодальная в 1998 году четко прописала решение о том, что все это не соответствует учению церкви. Человек, понятно, хотел сделать как лучше. Поэтому на этом пути надо быть очень осторожными.
Ну и к концу я, может быть, задам вам такой вопрос очень интересный. Вот недавно прошел съезд церковных миссионеров. Катехизатор в известной степени, он очень связан с этой деятельностью. Конечно, их различают, но учитывая, кто к нам приходит, да, как приходится общаться, здесь очень много схожих моментов. И вот на этом съезде церковных миссионеров небезызвестный протоиерей Всеволод Чаплин, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества, заявил о том, что, в общем-то, не надо сентиментальности, надо говорить всю правду, что те, кто не в церкви, те пойдут в ад прямым строем. Вот. Еще и даже не одним. То есть, насколько мы можем вообще согласиться с этим, насколько это нужно говорить, с вашей точки зрения?
Я думаю, что это личное мнение протоиерея отца Всеволода, поэтому в данном случае тут не стоит так-то, ну, высказал человек свое мнение, считает он, что так нужно, говорит, ну что ж, это его дело. Вот, а наша задача ведь не раздать всем сестрам по серьгам и не навесить всем статьи и пункты какого-то духовного кодекса, а просто призывать, пока мы живы, людей ко Христу. Поэтому я не думаю, что стоит людям оглашаемым или крещенным, но не ходящим в храм, сразу, так сказать, вот в лоб, говорить о том, что они идут в ад. Это, в конце концов, мы же видим двух разбойников на кресте. Да. Тот, который висел одесную всю свою жизнь, хотя он сын иудейского народа, должен был ждать Мессию, всю свою жизнь занимался всякими непотребствами. Но в последнее мгновение обратился к Господу, и он его принял. Так что вот так.
Ну, Алексей Валерьевич, наверное, многие наши радиослушатели хотят узнать, каковы же перспективы развития катехизации в городе Екатеринбурге. И, я так понимаю, вы еще занимаетесь Екатеринбургской митрополией или только Екатеринбургской епархией. Вот каковы же эти перспективы с вашей точки зрения?
Ну, занимаемся мы епархией, потому что Каменск-Уральская и Тагильская епархии нет своих правящих архиереев, там
свои дела.
Ну, свою политику обязаны проводить. Мы сотрудничаем, например, с Каменской епархией. Вот. Конечно, занимаемся прежде всего Екатеринбургской. В данный момент мы пытаемся создать на приходах коллектив людей, тахизаторов, мирян, по преимуществу, кто бы разбирался не только в вопросах вероучения, но и в проблемах катехизации, и в том числе и педагогические аспекты, то есть работы с людьми. Поэтому у нас сейчас вот проходят, по моей инициативе, начаты курсы раз в два месяца в виде семинаров, таких мастер-классов проходят два дня. Вот был в октябре такой семинар, сейчас будет 15-16 декабря, но только для тех, кто реально работает в катехизации, то есть конкретно на храмах. Это не для всеобщего, так сказать, посещения, вот я хочу и для себя пошел учиться, я вообще не признаю формулу учиться для себя в плане богословия, потому что это какой-то духовный, на мой взгляд, эгоизм. Учиться надо для других, ты учишься для того, чтобы потом пойти служить людям. Это нужно изначально себе принять. Вот для тех людей, кто уже реализовывает себя так на приходах в качестве катехизаторов, мы и проводим, начали проводить подобные семинары. Ну, дальше посмотрим, как Господь управит. Я лично вижу, что если все пойдет как задумано, то постепенно, это не сразу, год-два возникнет группа людей, катехизаторов, активно работающих на этом поприще.
Ну, то есть, до этого же момента тоже какая-то группа она была?
Была. Главное, чтобы эти люди общались между собой, чтобы еще один момент, единый банк методик катехизационных разного вида. То есть, пожалуйста, ведь вот, ну, программы отца Александра Сандрева, там, в других храмах, они все должны как-то выражены быть в форме удобной для восприятия другими людьми, для использования и известной катехизаторам. И чем больше, я считаю, таких программ, тем лучше. Одна, две, три – этого мало. Десяток, и катехизатор – профессионал, скажем так, такое слово применим. Он должен их знать. И уже применяясь к ситуации, вот он, пришли люди, он увидел, что вот в прошлом году у него по преимуществу шла интеллигенция района, а сейчас пришли люди, ну, так сказать, рабочий класс, используя советскую терминологию. Соответственно, немножко надо поменять подходы и формы катехизационной работы. Он и знает эти формы. Этот банк есть епархия, он доступен всем катехизаторам храмов. Он берет нужную форму, при необходимости консультируется с епархией. При необходимости, если для него это впервые епархия, как люди, знающие, что происходит на приходах, сводит его с теми приходами, специалистами, катехизаторами, кто уже решал такие проблемы, они организуются, может быть, семинар какой-то однократный для обсуждение, и начинается вот новый вид катехизации.
Ну,
вот
хорошо. Так. Алексей Валерьевич, ну и последний все-таки заключительный традиционный вопрос, который я задаю всем гостям нашей радиопередачи. Скажите, пожалуйста, он может быть для вас неожиданный, какие ваши любимые, соответственно, самые любимые фильмы, книги и музыка?
Вы имеете в виду светское или...
Да, без разницы, я не провожу разделение.
Нет, разделение. Знаете, ну, у меня много любимых разных произведений, то есть понятно, что как человек верующий, я люблю Евангелие, Священное Писание, труды святых отцов, у меня очень большая библиотека. Ну, светская библиотека тоже есть, я люблю хорошую фантастику писателей, не все произведения, но многие там, братьев Стругацких, Станислава Лема, но не все. Честно скажу. Вот. Что касается, ну, фильмов, музыки, должен, ну, фильмы, я, как бы сказать, работая с разными людьми, с разными категориями людей, с молодежью, просто себя заставляю смотреть разные фильмы. И смотрю, поэтому, получается, фильмы достаточно часто, ну, будем говорить так, по обязанности, чтобы знать, что к чему. Я люблю, конечно, такие фильмы глубокие, режиссёры там, Тарковского, например. Если так, для души, хотя приходится сейчас смотреть много разных фильмов. Вот, а по музыке, ну, я человек не очень музыкальный. Воспитывался я на советских бардах, и, пожалуй, так и остался вот на таком уровне, уж извините. Конечно, классическую музыку я тоже могу послушать, но должен признаться, что делаю это редко.
Ну, понятно. Хорошо, спасибо. Дорогие вам. Радиослушатели, в эфире была передача «Время молодых» и ведущий Игорь Хмара. Сегодня у нас в гостях Алексей Валерьевич Пиличев. Спасибо большое, Алексей Валерьевич, за интересный разговор. До свидания.
Спасибо. До свидания.